На конце аллеи оказалась круглая лужайка, в середине которой стоял и дом. В сумерках я различал тяжеловесное здание с портиком. Весь его фронтон был покрыт плющом, из которого выглядывали окна и овалы старинных гербов. Из этой каменной массы как бы вырастали две старые башни, снабженные бойницами, а далее шла пристройка из черного гранита уже более нового происхождения. Из окон вырывался скудный свет, а из высокой трубы, поднимавшейся над остроконечной крышей, велась узенькая струйка дыма. «Добро пожаловать, сэр Генри!» — раздался голос. Высокого роста человек выступил из тени и открыл дверцу коляски. К нему присоединилась женщина, которая стала помогать вынимать наши чемоданы из коляски.
«Вы не обидитесь на меня, сэр Генри, если я поеду прямо домой. Жена заждалась меня», — сказал Мортимер.
«О нет, вы должны остаться с нами обедать».
«Увы, к сожалению, не могу. У меня, наверное, накопилось целое уйма работы. Конечно, мне было бы приятно показать вам замок, но Берримор сделает это лучше меня. Итак, до свидания. Если я вам понадоблюсь, то посылайте за мной немедленно, днем и ночью, я к вашим услугам».
Простившись с Мортимером, мы вступили в замок. Входная дверь тяжело захлопнулась за нами, мы очутились в довольно красивом помещении. Это была большая, высокая, с потолком из громадных дубовых балок комната. В большом старинном очаге пылал огонь. Мы подошли и стали греться, поглядывая на высокое узкое окно из цветного стекла, на дубовые панели, на головы оленей и гербы по стенам.
«Все это именно такое, каким я его себе представлял. Не правда ли это типичный старый замок? Только подумать, что здесь целые 500 лет жили мои предки. Право, при этой мысли мной овладевает какое-то необычайное чувство».
Я взглянул на своего товарища. Он стоял в свете лампы, но темные тени, сползая вниз по стенам, нависали над ним, как черный балдахин. Берримор успел отнести куда следует наш багаж и теперь стоял перед сэром Генри. Это был высокий, красивый человек с окладистой черной бородой и бледным лицом.
«Прикажете подавать обед сейчас, сэр?» — спросил он.
«А обед готов?»
«Через несколько минут будет готов. Я и моя жена будем счастливы служить вам до тех пор, пока вы не сделаете новых распоряжений по замку. При новых условиях здесь понадобится гораздо больше прислуги».
«Про какие новые условия вы говорите?»
«Я хотел сказать, что сэр Чарльз вел очень уединенную жизнь, и для того, чтобы ему прислуживать, нас двоих с женой было совершенно достаточно. Вы, конечно, будете принимать большое общество, и поэтому перемены в хозяйстве необходимы».
«Неужели вы с женой хотите нас покинуть?»
«Если только вы, сэр, это позволите».
«Но ведь ваше семейство служило этому замку несколько поколений. Мне было бы очень грустно расставаться с такими надежными слугами».
Бледное лицо дворецкого обнаружило признаки волнения.
«Нам с женой самим неприятно покидать вас. По правде сказать, нас очень огорчила смерть сэра Чарльза. Мы были привязаны к нему. После его ужасной кончины житье в этом месте для нас стало очень тягостно. Оттого мы и хотим уйти отсюда».
«Но что же вы думаете делать?»
«По всей вероятности, я займусь торговлей. Благодаря щедрости сэра Чарльза у нас есть небольшой капитал. А теперь, сэр, не прикажете ли проводить вас в ваши комнаты?»
Зал, в которой мы сидели, разделяло здание на две части. Два длинных коридора шли от зала к противоположным концам здания. Моя спальня оказалась в той же части дома, что и спальня сэра Чарльза. Комната была оклеена светлыми обоями, в ней горело много свечей, и вообще вид ее был таков, что я немного оправился от тяжелого впечатления, произведенного на меня парадной залой замка. Зато столовая производила чрезвычайно мрачное впечатление. Это была большая длинная комната, делившаяся на две половины. Пол в одной из них был приподнят и образовал нечто вроде эстрады. В старые времена это возвышение предназначалось для господ, тогда как остальная часть залы служила местом для вассалов и слуг. В одном конце зала виднелась галерея для оркестра.
Над нашими головами чернели толстые балки, а из-за них виднелся закопченный дымом потолок. Если бы вернуть старое время, зажечь много смоляных факелов и осветить эту комнату, она, может быть, и выглядела бы весело. Но сейчас, в 19 веке, с двумя джентльменами, одетыми в черное и сидящими за обеденным столом возле лампы под абажуром, обеденная зала Баскервильского замка производила впечатление могильного склепа. Мрачные лица рыцарей времен Елизаветы и франтов эпохи регенства смотрели на нас со стен и нагоняли страх своим молчанием. Говорили мы друг с другом очень мало, находясь в подавленном состоянии, и я был невыразимо рад, когда этот обед наконец закончился. Мы удалились в бильярдную курить сигары.
«Ей-богу, невеселая эта домишка», — сказал сэр Генри. «Здесь можно, попросту говоря, и сдохнуть, и я уже теперь чувствую себя выбитым из колеи. Неудивительно, если мой дядюшка стал пугливым, прожив здесь один так долго. Давайте лучше ляжем пораньше спать, может быть, утром замок понравится нам больше, чем теперь».
Оставшись, наконец, один, я отдернул занавеску и выглянул в окно. Передо мной было открытое пространство, поросшее травой. Далее шел кустарник, гнущийся под напором сильного ветра. Полумесяц изредка показывался из-за туч, и при его холодном свете я увидал отдаленные очертания вересковой пустоши и ее серые молчаливые скалы. Я закрыл занавес, сознавая, что последние впечатления не лучше предыдущих. Впрочем, это не было последним впечатлением, вынесенным мною за этот день. Я долго не мог заснуть на новом месте и беспокойно ворочался сбоку на бок. Тишина, царящая в доме, нарушалась каждые 15 минут боем часов. И вдруг в этом гробовом безмолвии ночи раздался явственный женский плач. Это рыдал человек, угнетаемый тяжелую скорбью. Я сел на постели и стал напряженно прислушиваться. Кто-то плакал в доме. И, по-видимому, недалеко от меня. Затем все смолкло опять. С напряженными до крайности нервами я ждал с полчаса еще, думая снова услышать это ужасное рыдание, но ничего не было слышно, кроме боя часов и шелеста плюща на стене.